Глава 9.
«Он жив!» — сообщил Танджи Хьюга, когда тот присоединился к нему и Кайоми перед входом в кафе. «Твоя физиономия выглядит куда лучше. На человека стал похож».
«Спасибо», — откликнулся Хьюга.
«Чего о тебе не скажешь».
Кайоми рассмеялась.
«Ха, получил!»
Она провела рукой по облаку кучерявых волос на голове Танджи.
«А у него даже голова осталась на месте после такого-то удара. Просто чудо!»
Танджи легонько оттолкнул ее руку. Хьюго мог только гадать, сколько они еще будут танцевать друг вокруг друга. Они начинали сводить его с ума. Кайоми развернула Хьюго, чтобы ему на лицо падали лучи вечернего солнца.
«Да, явно намного лучше», — сказала она, вглядываясь. «Никогда бы не подумала, что ты из тех, кого злые мальчишки могут побить ради карманных денег».
Она едва заметно нахмурилась.
«Так что ты расскажешь нам? Что случилось на самом деле? Ревнивый парень? Обозленный киборг?»
Хьюго скривился.
«Все еще глупее», — сказал он и заколебался.
Танджи и Кайоми были его лучшими друзьями. Если он не может рассказать обо всем им, то значит, не сможет никому. Он не рассказал всего даже Ида. Док просто подлатал его без всяких вопросов, за что Хьюго был благодарен. Некоторые вопросы он не хотел обсуждать, но ему не хотелось переносить в одиночку еще и этот груз.
«Ладно», — сказал он, помолчав, — «но все это останется только между нами. Остальной команде этого знать не нужно».
Кайоми изобразила, как запирает рот на замок, а Танджи поднял левую руку и прижал правую к сердцу.
«Меня занесло в Южный район», — начал Хьюго.
«Специально?»
— Кайоми изобразила недоверие.
«У тебя что, мозги выпали через дырку в голове?»
«Если тебе так хотелось получить пиздюлей, попросил бы меня», — сказал Танджи. «Я бы тебе врезал, тебе не пришлось бы никуда ездить. Или ты хотел еще и вшей заполучить? Все, что можно словить на юге, — это пиздюли, вши и всякие неизлечимые болячки на коже».
Хьюго тяжело вздохнул.
«Скажите, когда закончите острить?»
«Секундочку».
Танджи нахмурился, как будто глубоко задумавшись.
«Да, я закончил».
«Ты?» — он потянул Кайоми за тощую косичку.
«Я пока закончила».
Она повернулась к Хьюго.
«Так что ты там рассказывал?»
Хьюго рассказал им о браслете, хотя и ни словом не обмолвился ни о том, как жил с братом и Наной, ни об аппарате, который никуда не улетел. Просто сказал, что сбежал из дома после смерти матери. Танджи уже знал о том, что отец Хьюго был ПЗ-киборгом, но все это оказалось неожиданностью для Кайоми. Девушка выглядела такой расстроенной, и Хьюго испугался, что она расплачется. К его удивлению, никто не упрекнул его за то, что он стянул браслет с руки женщины. Хьюго ожидал, что Танджи обязательно начнет рассуждать о тех, кто крадет вещи у других людей. Но его друга, казалось, это вообще не волновало.
«Я знаю, что надо держаться подальше оттуда», — сказал Хьюго, закончив рассказ. «Но я даже не сообразил, где нахожусь. Я был возле мусорной кучи, а она общая». «Южане давно пытаются присвоить ту часть кучи», — сообщил Танджи. «Прогоняют людей, которые собирают мусор на их территории. Пару раз подрались с ребятами с Запада после того, как прогнали чьих-то там теть, братьев или кого-то там».
Хьюго поморщился.
«Ой, как интересно! Может быть, тебе стоило рассказать мне об этом раньше? Потому что, будь я в курсе, я вел бы себя поосторожнее».
«А ты не спрашивал?» — холодно ответил Танджи.
«И потом, ты у нас весь такой из себя бесстрашный вожак, и я думал, ты и так все знаешь. Потому что ты ж все на свете знаешь, да? В том числе все, что происходит в Южном районе».
Хьюго сердито глянул на него.
«Нет, это твоя работа. Я ваш бесстрашный вожак, а вы мне должны обо всем докладывать».
«Виноват», — сказал Танджи.
Он казался невозмутимым, но Хьюго догадывался, что разговор начинает его напрягать. Танджи иногда мог вскипеть, и нужно было понимать, когда его терпение на исходе.
«Да ладно, я просто достаю тебя», — сказал Хьюго. «Сам нарвался. Сам дурак».
Танджи заметно расслабился.
«Фигово, что тебя отметелили какие-то южные гопники, да еще и мамин браслет отобрали. Я помню, что у тебя ничего не осталось на памяти о родителях».
Со смущенным и неуверенным видом он сунул руки в карманы. Какое-то время все молчали. Наконец Хьюго сказал.
«Ну? Что,
переспросил Танджи, прищурившись. Хьюго развел руками.
«Я жду оскорблений. Или что, вы собираетесь меня жалеть?» «Эй, у тебя умерла мать», — откликнулся Танджи с легким возмущением и изумлением на лице. «Кто станет говорить гадости об умершей матери?» «А, погоди, я совсем забыл. Тебя ж взяли из помета адских гонщик Мактига. Для тебя просто ходить на задних лапах уже достижение».
«Так-то лучше», — сказал Хьюго. «А то я уж начал опасаться, что ты сейчас начнешь мне рассказывать о своих чувствах».
«Ой, тебе что, надо поплакать?» — спросил Танджи.
«Блин, постеснялись бы».
Кайоми встала между ними и оттолкнула друг от друга.
«Или одному из вас придется купить мне кофе со льдом в награду за то, что мне приходится выслушивать этот бред».
Она зашла в кафе, и они пошли следом. Втроем они провели остаток дня в дальнем углу кафе, за стойкой, тянувшейся вдоль всего окна. Месяц назад Хьюго раздобыл для владельца кое-какие редкие детали для его вычурной кофемашины, и они заключили сделку. Владелец по какой-то причине был очень привязан к аппарату и не хотел его выкидывать. Хьюго нашел подходящие детали и предложил скидку, если хозяин кафе позволит ему и его команде зависать в его заведении. Владелец согласился, при условии, что они не будут портить ему бизнес. Танджи поначалу говорил, что лучше было взять с него деньги, но потом возможность в любое время суток спрятаться от дождя заставила его передумать. Кроме того, они и так достаточно получали, работая на Вектора. Собственно, Хьюго как раз вернулся с очередной встречи на заднем сиденье лимузина Вектора, куда более удачной, чем предыдущая. Вектор все еще не мог забыть о том, что прошлая партия задержалась. «На мне лежит большая ответственность, и я рассчитываю на определенный уровень профессионализма в работе других», — сказал Вектор. «Не могу допустить, чтобы меня подводили». Хьюго знал, что еще долго будет выслушивать от него вариации на эту тему. Впрочем, сегодня у Вектора был другой повод для раздражения. Судя по всему, нашелся ПЗ-киборг, спроектированный кем-то ему неподконтрольным. В городе появился новый инженер-конструктор. Женщина. Из-за нее Вектор не мог заполучить спецификации. А если верить слухам, новый киборг превосходил все, что имелось у Вектора. Никто не мог сказать наверняка, откуда взялась эта новая инженер-конструктор. Но на лбу у нее не было отметины, так что она определенно не свалилась с Залема. Откуда-то из мертвых земель. Вот и вся информация. Мертвые земли располагались за пределами территорий, охраняемых заводом, вокруг Айрон-Сити. Оставленное войной заражение уменьшилось там достаточно для того, чтобы можно было обустраивать поля и высаживать деревья. Туда даже потихоньку возвращались кое-какие животные и птицы. Но власти Залема считали эти территории слишком опасными для проживания. В мертвых землях жили люди, хотя никто не знал точно, кто они, сколько их и где именно они там живут. Никто даже не знал, как далеко за мертвыми землями начиналась пустыня, которая, согласно сведениям завода, покрывала остальную планету. Там могли жить только мутанты, скитавшиеся по отравленным землям в поисках тех, кого они могли бы сожрать живьем. Завод не нес ответственности за все эти спекуляции, но и не пытался их опровергнуть. Страх неведомого делал людей не столь привередливыми и более управляемыми. Любой, кто покидал Айрон-Сити, никогда не возвращался. И никто не верил, что причиной тому место получше. Место получше уже существовало, но не в мертвых землях. Оно витало в воздухе, и Айрон-Сити жил в его тени. Иногда, редко, но регулярно в Айрон-Сити приходили люди откуда-то еще. Незаметно, без особых торжеств. Прибавления замечали только завод, управлявший каждым аспектом жизни города, и Вектор, который следил за всеми людьми неизвестного происхождения. Потому что приятных сюрпризов не бывает. Госпожа-киберинженер, полноватая женщина в зрелых годах, появилась в Айрон-Сити месяцев 10-11 назад. Вектор подумал, что она похожа на школьную учительницу, но он никогда не верил догадкам. На самом деле, она действительно какое-то время учила детей в частной начальной школе в Северном районе, хотя и жила в двухкомнатной развалюхе в районе трущоб. Через полгода она забросила преподавание и почти не покидала своей жалкой квартирки.
Вектор обратился к специальной команде, о которой другие его подчиненные не подозревали, и установил за женщиной слежку. Те доложили, что она, судя по всему, обучала группу избранных детей из северного района, приходивших к ней на дом в трущобу. Любой другой из наемников Вектора на этом и остановился бы. Но эта команда исходила из того, что всякое поведение обманчиво. В конце концов, после долгого терпеливого наблюдения и нескольких незаметных проникновений в квартиру, команда доложила Вектору, что учительница конструировала и собирала киборгов. Она создала киборга с полной заменой, значительно усовершенствовав его нервную систему. И этот киборг собирался участвовать в следующей испытательной моторбольной гонке. Вектор не был инженером, но он кое в чем разбирался. Глядя на чертежи госпожи киберинженера, он решил сначала, что киборг был слишком сложно сконструирован, чтобы нормально работать. Каждая часть его тела была оснащена в 3 раза большим количеством нервов, чем обычно. Все они сходились на позвоночнике, измененном совершенно невиданным образом. Вектор сообщил Хьюго, что схемы произвели впечатление на его новую настройщицу. Кирен сказала, что на правильную настройку подобной системы должно быть ушли годы проб и ошибок. По всей видимости, только поэтому она не сделала ничего подобного для его команды. Хорошо, что кто-то другой все это уже проделал, сэкономив им долгие годы работы. Беда была в том, что госпожа киберинженер не пожелала продать Вектору свои разработки и не захотела на него работать. 6 инвесторов покрывали все ее расходы и не вмешивались, пытаясь указывать, как ей работать. Они даже не заставили ее переехать в северный район. Эти заговорщики, судя по всему, предполагали, что во время испытаний их киборг порвет остальных претендентов в клочья. Может быть. А может, он взорвется, не добравшись до стартовой линии. Но чтобы знать наверняка, следовало перехватить его до того, как он попадет на стадион. Вектор хотел заполучить позвоночный столб и все соединители, а также все, что удастся выковырять из тела нового киборга. Но позвоночник, включая всю его начинку, был самым важным. Как сказал Вектор, после того, как они избавятся от киборга, о северных заговорщиках можно будет не беспокоиться. Скорее всего, благодаря своему киборгу они надеялись завладеть моторболом, а потом выбить Вектора с его поста на заводе. Как будто у них был хоть один шанс. Заводу не нужна была дюжина человек, чтобы выполнять работу, с которой в данный момент справлялся один. Один человек и одно слово. Все, что нужно, чтобы выполнить работу. Любую работу. Хьюго все это знать было совершенно не нужно. Обычно Вектор сообщал, что от него требуется, и так или иначе Хьюго это выполнял. Но так как он задержал доставку один раз, Вектор, видимо, посчитал необходимым объяснить, как важно это задание. Хьюго надеялся, что если он справится с работой как следует, ему удастся отвоевать утраченные позиции, и все снова станет как прежде. По крайней мере, Вектор не отказался от другой их сделки. Хьюго знал, что Вектор никогда не занял бы такое высокое положение, как сейчас, если бы раздавал обещания, которые не собирался выполнять. Раз уж Вектору доверял завод, то Хьюго тем более мог поверить ему на слово. И он никогда больше его не подведет. Хьюго не стал посвящать Танджи и Кайоми во все подробности. Танджи они бы просто наскучили, а Кайоми спросила бы, какое отношение они имели непосредственно к работе. Он пояснил, что одолеть киборга может будет намного труднее, но Танджи только пожал плечами. «У меня полный заряд», — объявил он, похлопав рукав, в котором скрывался парализатор. «Хватит на добрых 2 дня, и вряд ли у нас уйдет столько времени на эту работу. Разве что он защищен от электричества». «Да вроде нет», — сказал Хьюго. «Не уверен, что даже док мог бы такое сделать».
«Вижу, он тебе нравится, да?» — спросила Кайоми. «В смысле, док Ида? Ты все время крутишься рядом с ним».
«В последнее время нет», — сказал Хьюго. «Я его не видел с тех пор, как он меня подлатал. И то я пошел к нему, чтобы не сидеть 7 часов в больнице с разбитой губой, которую раздуло, что твою палку колбасы».
«Как палку колбасы?» — переспросил Танджи. «Не поверю, пока не увижу».
«Ты хочешь посмотреть на палку колбасы?» — невозмутимо спросил Хьюго. Кайоми закатила глаза.
«Так когда свадьба? Мне надо подкопить на подарок».
«Танджи хочет колбаски», — сказал Хьюго. «А у Хьюго ее нет», — сказал Танджи.
«Ребята, вы меня достали», — сказала Кайоми. «Поцелуйтесь уже, наконец, и помиритесь».
Вскоре после 11 они ушли из кафе. Ближе к ночи движение становилось спокойнее. Айрон-Сити практически затихал глубоко ночью, но никогда не умолкал вовсе. Завод никогда не спал. Всегда надо было упаковать или обследовать груз, что-нибудь подрезать, сметать, склеить, проштамповать, окрасить, сколотить, отполировать, собрать, проверить и отправить по одной из снабжающих труб, тянувшихся к Залему от каждого распределительного центра, как длинные паучьи лапы. Оказавшись рядом с одной из этих труб, можно было расслышать, как очередная партия товаров со свистом взлетает вверх. Но мусор, который Залем сбрасывал вниз, был виден и слышен по всему Айрон-Сити. Даже в самое оживленное время дня, когда Айрон-Сити был переполнен сигналищими автомобилями, ревущими сиренами, вопящими детьми и перекликающимися владельцами самых разнообразных заведений, было слышно, как Залем сливает воду в туалете. Нет, конечно, содержимое канализации на город не лилось. Хьюго просто слышал, как Ида пробормотал эту фразу, и выражение застряло в памяти. Но даже если из мусорной воронки Залема сыпались не экскременты, для людей на Земле не было особой разницы. И, может быть, для жителей летучего города тоже. Все это только добавляло Хьюго решительности. То, что ты родился в мусорном ведре, еще не означало, что ты должен оставаться в нем навсегда. Другие могли считать, что таков порядок. Значит, нужно предлагать собственные правила.
«Что мы здесь забыли?» — спросила Кайоми, слезая с гиробайка Танджи.
Они находились на погрузочной площадке заброшенного склада позади развалин древнего собора.
«Ты вроде сказал, что киборг живет где-то в трущобах, а мы сейчас в трех или даже четырех кварталах оттуда».
«Да», — сказал Хьюго. «Но через пару часов он выйдет на улицу, где мы сможем его достать».
«Откуда тебе знать?» — спросила Кайоми.
«Да», — поддержал Танджи. «А что, если он выйдет раньше или позже? У тебя что, есть его расписание на всю следующую неделю?»
Хьюго скорчил рожу.
«Мне сообщили, где и когда он будет. До часу ночи он не выйдет на улицу. Он пройдет два квартала до остановки ночного автобуса, идущего на север. Мы можем перехватить его по дороге».
«А потом что?» — спросил Танджи.
«Разберем его прямо на месте, помахивая проходящим мимо людям? Или ты знаешь какие-то пустынные улицы по дороге к автобусу?»
«Прелесть в том», — ответил Хьюго,
«что у меня есть кое-что получше».
Он отвел друзей в угол площадки к скрытому под брезентом предмету и стянул ткань.
«О, круто», — кисло заметил Танджи, скрестив руки на груди. «У тебя есть полгрузовика. А полбутерброда к нему не прилагалось? Когда тебе выдадут вторую половину?»
«Да ладно, расслабься», — сказала Кайоми, обходя узкий бело-зеленый грузовичок. «Малолитражки выглядят глупо, но отлично подходят, когда надо пробираться через пробки, если только этот грузовик работает».
Она оглянулась на Хьюго.
«Нормально он работает», — откликнулся тот. «Как, по-вашему, я его сюда притащил?» «Только тебе могло прийти в голову купить полгрузовика».
Танджи запрыгнул на подножку и заглянул в окно со стороны водителя.
«Тут есть заднее сиденье». «Ну, понятно, три человека спереди не поместятся. Самое интересное в кузове».
Хьюго повел их назад и открыл дверь кузова. Внутри была лебедка с длинным толстым канатом и прочные фиксаторы, прикрученные к полу.
«Мы подцепим его канатом, втащим внутрь, пристегнем и отвезем куда-нибудь в другое место, где можно будет спокойно его разобрать», — объяснил Хьюго и указал рукой. «Тут достаточно места, чтобы спрятать оба наших байка». «Ты придумал, где будешь прятать его между заданиями?» — спросил Танджи. «В каком-нибудь целом грузовике?» «Нам не обязательно использовать его для каждого задания», — сказал Хьюго. «Только для самых трудных. Например, когда работаем только мы втроем. И мы можем использовать его не только во время заданий».
Танджи издал короткий скептичный смешок.
«Для чего, например?» «Без понятия», — сказал Хьюго. «Прокатиться на нем до мертвых земель. Там встречаются штуки, которые не увезешь на байке». «Это какие же?»
Танджи снова рассмеялся.
«Нет, даже не думай. Та штуковина в озере не влезет даже в целый грузовик. «Там еще много чего внутри», — заметил Хьюго.
«Под водой!» — Танджи потрясенно взглянул на него. «Вот сам и будешь нырять за своими сокровищами, если тебе так хочется. На меня не рассчитывай».
«Что-то могло подняться на поверхность или выплыть на берег», — сказал Хьюго. «Мы там давно не были».
«Где ты его вообще взял?» — спросила Кайоми.
«У Вектора», — ответил Хьюго.
«Вектор дал тебе грузовик?» — спросил Танджи еще недоверчивее.
«Ты хотел сказать пол грузовика», — напомнил Хьюго. «И не то, чтобы он мне его дал. Он сказал, что я могу его брать, когда нужно».
«Скорее всего, ему просто надоело подыскивать место для парковки», — сказал Танджи.
«Тебе-то какое дело, раз он платит?» — спокойно спросил Хьюго.
Танджи пожал плечами.
«Тоже верно. Вектор дал нам грузовик».
«Отлично. Можно мне порулить?»
Киборг вышел из многоквартирного дома в середине квартала, когда было уже почти 3 часа. Он выглядел крупнее, чем можно было подумать, судя по словам Вектора. Потенциальные игроки в моторбол всегда крупные. Но этот киборг был 7 футов ростом в уличной комплектации, с широченными, слишком сложно устроенными плечами и длинными руками, оформленными так, будто их оплетали мышцы. Он напомнил Хьюго о гривишку в его ранние годы, до того, как все пошло под откос, и его пожизненно отстранили от игр. Должно быть, именно поэтому Вектор так хотел его заполучить. На последней игре гривишки он, как и многие другие, потерял большие деньги. Недостаточно, чтобы его разорить, но Вектор ненавидел проигрывать. Хьюго задумался, что случилось с гривишкой дальше. Неужели он и правда вернулся в канализацию, как говорили люди? Грузовик стоял в переулке примерно в квартале от автобусной остановки. За рулем сидела Кайоми. Она повернулась и хотела что-то сказать, но Хьюго велел ей молчать и закрыть лицо. Девушка послушно натянула защитные очки, закрыла нижнюю половину лица банданой и натянула на голову капюшон. Хьюго и Танджи последовали ее примеру.
«Мне подъехать?» — спросила Кайоми шепотом. «Он уже близко».
Хьюго снова ее оборвал.
«Я постучу по двери, и не тормози заранее».
Они с Танджи выскользнули через дверь с пассажирской стороны и стали наблюдать за киборгом. Когда он оказался примерно в 10 футах от них, Хьюго дважды стукнул по дверце, и Кайоми рывком выехала на улицу прямо перед целью. Хьюго услышал, как киборг выкрикнул.
«Какого хрена?»
«Простите», —
проверещала Кайоми тоненьким девчачьим голоском.
«Осторожнее», — рявкнул киборг.
Его шаги приближались к кузову грузовика. Танджи торопливо оббежал с противоположной стороны, чтобы зайти ему за спину. Хьюго преградил киборгу путь, как раз когда он показался сзади грузовика. Тот резко остановился от удивления, на лице его отразилось замешательство. Хьюго тоже изумился, вблизи киборг выглядел намного моложе. «Ему, наверное, от силы 16», — подумал Хьюго. «Может, так казалось из-за курчавых рыжих волос и веснушек?» Потому что парень был здоровяк, очень рослый и очень крепкий. Может, им не помешало бы взять с собой еще пару человек из команды?
«А ты вообще кто такой?» — спросил киборг.
Хьюго коснулся его колена парализатором. Киборг с воплем рухнул. Танджи приложил его собственным шокером в основание шеи. Киборг шлепнулся на землю, дергая руками и ногами. Он пытался закричать, но из его горла вырывались только невнятные хрипы. После некоторых колебаний Танджи приложил еще раз по тому же месту. На этот раз киборг сильно дернулся, словно вся улица пошатнулась, а потом затих. Танджи забеспокоился и коснулся пальцами его шеи.
«Живой», —
шепотом сообщил он Хьюго. Хьюго опустился рядом с киборгом на колени и приподнял ему веко.
«Давай затащим его в грузовик».
«Вот тебе и суперкиборг», — заметил Танджи, открывая заднюю дверь. «Надеюсь, Вектор не попытается потребовать деньги назад, если его большой куш окажется кучей металлолома».
Хьюго переживал, что киборг может прийти в себя до того, как они закрепят его в кузове грузовика. Но тот оставался в отключке. Некоторые их жертвы, реально крутые парни, вообще не теряли сознание. Из-за прилива адреналина они отлично осознавали происходящее, даже если были пьяны или под мухой. Хьюго таких ненавидел, потому что они не затыкались ни на секунду все то время, пока команда отделяла их ядро от тела. Поток проклятий и перечисление всех вариантов, как они прикончат своих обидчиков, лился так густо, что трудно было даже соображать.
Иногда они продолжали материться даже после того, как команда выбрасывала ядро на улицу. Легко было вообразить, что они продолжали в том же духе, даже когда их подбирали префекты и подключали к системе жизнеобеспечения. Хьюго всегда сообщал на завод, где они бросили ядро. Разумеется, анонимно. Но ему иногда казалось, что таких вот болтунов префекты могли отыскать по одной только безостановочной ругани. Но сегодня Хьюго почти желал, чтобы их жертва начала материться и угрожать. Парень выглядел мертвым. Невероятно молодым и мертвым. Тот, кто его сконструировал, серьезно облажался. Может быть, дело было во всем этом дополнительном оснащении его позвоночника, о чем говорил Вектор. Инженер, может быть, и улучшил его характеристики, но забыл сделать его бойцом. Чего стоила его реакция на появление Хьюго? А ты вообще кто такой? Как будто ему даже в голову не приходило, что на него могут напасть. Как будто он вообще не знал, что такое бывает. И пока они с Танджи отделяли первый набор соединителей между ядром и телом, Хьюго не мог не пожалеть киборга. Хьюго решил, что им следует оставить ядро поближе к рынку, где его скорее найдут префекты. Танджи не спорил. Хьюго чувствовал, что ему тоже было не по себе от того, как все вышло, хотя Танджи никогда бы в этом не признался, особенно ему. Но на этот раз Танджи не позволил Кайоми участвовать в разделке, а велел ей стоять снаружи на стреме. От работы, которая заставила нервничать Танджи, ничего хорошего ждать не стоило. Адрес доставки, указанный Вектором, привел их к старой пристройке у здания завода. Остановив перед ней грузовик, Хьюго на миг испугался, что Вектор решил избавиться от улик и подставил их. Но оказалось, что он превратил пристройку в шикарную лабораторию для своей новой настройщицы, бывшей жены Дока Идо. Хьюго в жизни не видел столь роскошного и хорошо укомплектованного помещения. Помещение было, по крайней мере, в 4 раза больше клиники Идо и оборудовано значительно лучше. Некоторые машины были новейшими вариантами тех, что использовал Док, а остальные он вообще не мог идентифицировать. Все инструменты Кирен лежали в стеклянных шкафах, как будто ими полагалось любоваться, пока она ими не пользовалась. У нее был даже небольшой штат помощников, хотя они больше походили на телохранителей, чем на медперсонал. Хозяйка лаборатории выглядела так, будто собиралась на одну из пышных вечеринок Вектора. Хьюго никогда раньше не видел настройщика на шпильках. Обычно Хьюго просто оставлял нужные детали, получал плату и уходил. Но на этот раз он посчитал нужным рассказать Вектору, каким бестолковым оказался этот киборг и как просто было его свалить. Кирен, настройщицу Вектора, его слова очень заинтересовали, и она принялась расспрашивать о том, что именно произошло, выяснять конкретные подробности о том, как вел себя киборг. Лицо ее оставалось предельно серьезным, а голубые глаза смотрели так пристально, будто она взглядом могла вытянуть из него информацию. Прежде Хьюго видел ее только издалека, когда она еще жила с Идо, до того, как погибла их дочь. Но и тогда Кирен нечасто находила повод для улыбки. Она допрашивала его добрых полчаса. Потом Вектор заплатил им и добавил небольшой бонус за полезную информацию. К тому времени, как Хьюго наконец добрался до своей однокомнатной квартирки, небо начало светлеть. То ли из-за того, что ему пришлось отвечать на массу вопросов Кирен о разобранном ими киборге, то ли просто потому, что он уже почти сутки не спал, Хьюго внезапно почувствовал, как его захлестывает волна жалости и злости. Жалости к жертвам и злости на тех, кто на них наживался. Обычно он по возможности старался избегать таких мыслей. Что толку мучиться из-за того, чего нельзя изменить? Самому бы удержаться на плаву. Но сейчас он слишком устал, чтобы сопротивляться. Потом он вспомнил о пакете с деньгами в кармане куртки. Хьюго выковырял из-за расшатанной половицы в единственном своем чулане помятую жестяную коробку. Она заполнилась уже чуть больше, чем наполовину. Еще недостаточно для того, что он задумал, но он все ближе. Он сложил в нее большую часть выручки за эту ночь, оставив себе лишь самую малость на следующий день. Засунув коробку на место, он почувствовал себя немного лучше. Как только его голова коснулась подушки, Хьюго погрузился в глубокое забытье. К счастью, без снов.